«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
9:07 московское время. Мы снова в эфире. В этом часе на прямой связи со студией клинический психолог Мария Киселева. Приветствуем вас.
Доброе утро.
Доброе утро, Мария. Спасибо большое, что согласились вот в утренний эфир к нам прийти. Хотя и виртуально прийти, но такая жизнь. Вот, потому что тему я предложил и очень хотел с вами поговорить на эту тему. С точки зрения психологии современной и клинической психологии, феномен социальных сетей и массовых процессов. Потому что я точно понимаю, что социальные сети – это про массовое. Это массовизация. Да? Но при этом, что там происходит с индивидуальностью, как она превращается в массы, за счет какого инструмента, каких приемов, и вообще зачем надо следить, чтобы не вдруг не оказаться употребленным всей этой большой машиной.
Ну, тогда начнем с глубины. Мы понимаем, что потребность в принадлежности является одной из принадлежностей к некой группе, к социуму, к обществу, является такой глубокой, очень и базовой потребностью любого человека, лежащей в основе всего. И есть прекрасная теория привязанности, которая говорит о том, что привязанность формируется очень рано, да, в самом раннем нашем возрасте, и бывает разных типов, да, есть нормальная потребность, привязанность, которая характеризуется, надежная привязанность, собственной ценностью и доверием к этому миру, в общем-то, и пониманием, что твой объект твоей любви никуда не исчезнет, ты защищен и, в общем-то, можешь не волноваться. Но есть два прекрасных, в кавычках, вида привязанности, одна тревожная, другая отвергающая. При тревожной привязанности нам очень важно и очень страшно не потерять свою любовь, свой объект. И как раз люди, сидящие в сетях, которые в огромном количестве покупаются на лайки, да, скажем так, конечно, характеризуются вот этой тревожной привязанностью, потому что в жизни не имеет вот таких стабильных, надежных объектов, с которыми можно было бы взаимодействовать. И был прекрасный эксперимент проведен, когда один из экспериментаторов, такой он не психологический экспериментатор, да, скорее социальный, просто ставил лайки всем подряд. И, конечно, количество подписчиков его увеличивалось каждый день очень сильно. Да, там сейчас цифры точно я не скажу. Также был эксперимент проведен, когда люди отправляют какие-то открытки или какие-то приятные вещи незнакомым совершенно людям, и практически там 20-40% в зависимости, да, от различных исследований, люди возвращают вот это хорошее. То есть, с одной стороны, все прекрасно, приятно, когда тебя ценят. Да, вопрос только в том, что в сетях это может быть совершенно неискренне. И, наверное, самое важное понимать, что когда мы общаемся вживую, кроме информации, которую мы передаем словами, кроме смысла, мы очень во многом ориентируемся, конечно, на невербалку. То есть сложно похвалить человека неискренне в реальной жизни, потому что это будет видно по интонации, по тому, как мы отводим глаза, я не знаю, там как-то заламываем руки. То есть по невербальным признакам мы можем разгадать, что...
В реальной жизни сложнее врать. Можно так упростить все это.
Конечно,
на порядок сложнее. Да.
Здесь именно вот это поглаживание сделать неискренне в реальной жизни практически нереально. А в сетях это очень просто. То есть достаточно, если ты решил с кем-то в кавычках подружиться, да, или использовать, достаточно просто каждый день его лайкать и писать, какой ты прекрасный, ценный, уникальный человечек, да, как любит.
Человечек. Меня от этого слова... Меня трясет, Мария, вот серьезно. Я когда это слово слышу или вижу, случайно взгляд падает в соцсетях. Какой милый, чудесный, пушистый, добрый человечек.
Вот, и даже само слово,
ужасное слово.
Сложно произносимо, но в сетях оно прекрасно приживается, потому что, опять же, за ним скрывается какая-то чаще неискренность, да, и какую-то, я не знаю, даже в чем-то и обесценивание, на самом деле, этого человечка, да, потому что на человека он не тянет восприятие говорящего.
А есть же еще одна сторона, да, Мария, вот поправьте меня, если что. То есть, с одной стороны, фальшивая любовь, которую вы сейчас описали, и которая, может быть, в соцсетях, ну, фальшивая и... эффективно фальшивой, да, то есть, может, будучи фальшивой, может работать. А с другой стороны, есть же еще один процесс, да, ты чувствуешь максимальную степень свободы, но здесь слово «свобода» равна слову «безответственности».
Ну, да? Конечно.
Ты можешь, ну, кого угодно, куда угодно послать с любыми словами, да, оскорбить, ну, оболгать, ну, все, что ты... как бы затруднено сделать в реальной жизни с юридической ответственностью и того, что тебе могут просто под глаз, так сказать, засадить, если ты будешь хамски себя вести. Вот ты от всего этого свободен в этом самом виртуале, да, и ты можешь имитировать эту лживую свободу, а точнее полную безответственность.
Ну, опять же, да, такой групповой процесс, напоминающий подростковые кампании. Когда чем больше стая, тем больше распределена ответственность. То есть, с одной стороны, ты, то есть, человек теряет свою индивидуальность, да, в какой-то большой компании. А считайте, что интернет, конечно, кроме того, что тебя еще не, точнее, в дополнение того, что тебя вообще еще не видят, и ты можешь представиться любым именем и вообще любым писать как бы из любой точки мира под любым, извините, полом, гендером, да, сейчас у нас уже их не два, а большое количество, поэтому даже здесь такая свобода. Можно придумать все, что угодно. И, конечно, размыться в этой безответственности совершенно спокойно. И опять же, вот если все вот эти мы процессы говорим, мы описываем, вот, и, собственно, наверное, основными такими пользователями являются все-таки люди, которые вот не вышли на взрослый уровень, они как бы остались вот в этом подростковом формировании. Потому что интернет как раз удовлетворяет все вот такие подростковые потребности, да, или решает подростковые проблемы. С одной стороны, это идентичность, то есть формируется, да, то есть мы знаем, как люди пытаются с помощью интернета, ну, найти себя, в кавычках, да, вот выставление каких-то там селфи для того, чтобы услышать отклик и понять, какой я там красивый, некрасивый, выворачивание каких-то наизнанку всех своих сущностей, которые люди, конечно, могут тоже нехорошие использовать, да, то есть отсутствие вот этих границ и понимания личного-неличного. Вот этот коллективный процесс, когда размыта ответственность, и ты, в принципе, можешь делать все, что угодно, потому что, ну, тебя нету как, ну, да, ты, ну, ты размыт. То есть поймать за руку совершенно становится сложным здесь. И это, если у человека нет, опять же, внутренних границ, а это свойственно, да, незрелым людям, то... можно и оскорбить, можно наврать, можно оболгать, можно накляузничать, да, можно вообще что-то еще придумать совершенно непонятное. А потом вот это, опять же, желание принадлежать, да, какой-то группе, получать вот эти эмоциональные отклики, конечно, в любом случае более позитивные. Кстати, наверное, это может быть секрет. С одной стороны, многие используют интернет, чтобы вот как помойку для своей агрессии, вот, и думают, что так можно получить популярность. Но вот видите, секрет в том, что наоборот, лучше всех хвалить, если вы хотите больше подписчиков и лайков, и тогда оно к вам вернется, потому что человек так устроен, да? Ему хочется на хорошее отвечать хорошим, на плохое – плохим. В общем-то, все вот это, ну, такая детская, конечно, история, и, наверное, от этого и страшно, что основные пользователи – люди незрелые, и ими очень просто манипулировать. Потому что они покупаются вот на эти дешевые какие-то приемы, которые действительно в реальной жизни, наверное, было бы сложно даже к ним применить. Да? Ну,
когда... вот тут... Но этих, извините, незрелых получается невероятное количество.
Так а вот смотри, Оль, да, что Мария утверждает, и я, в общем-то, согласен с этим. Создали такой отстойник, место квазисуществования для инфантильных. Неважно, сколько тебе лет.
Конечно,
если ты сохранил инфантильность,
то вот, добро пожаловать.
То добро пожаловать, да, добро пожаловать. Вот нам Мария, тут слушатель, пишет, я считаю, тонко получилось. Он написал так: «Человечек, это звучит горденько». откликнулись радиослушатели на это ваше указание, да, по поводу этого слоя. Поэтому это пространство для инфантильных. Вот, я в своем более жестком языке говорю, это пространство для слабоумия. Ты, будучи слабоумным, можешь себя не чувствовать и не осознавать, ну, себя таковым. А значит, никогда из этого состояния не выберешься.
Там твои братья по разуму, тебе там комфортно.
Да, но корректный клинический психолог, Мария, говорит, ну, затянувшееся детство, тупиковая инфантильность. Это более политкорректно, чем то, что говорю я.
Ну, смотрите, мы же тоже часто, ну, как бы даже самые, наверное, такие люди критически мыслящие, да, вот даже подумайте, когда мы обращаемся, да, ну, я не говорю, когда там нужно по работе или для анализа какой-то информации, но иногда, и не знаю, там, директора могут тоже посмотреть каких-то котиков там, да, или взрослые мужчины могут там, не знаю, посмотреть какие-то, ну, свои там, чем они интересуются, знаете, про машины, про авто какое-то, ну, что-то легкое, да, то есть действительно в момент, когда мы хотим регресснуть, так скажем, да, человек туда обращается, ну, чтобы немножко расслабить, но это в норме, а, конечно, если мы возьмем людей, которые оттуда не вылезают, то есть они находятся, конечно, безусловно, в постоянном регрессе, потому что вместо того, чтобы, ну, либо они... регресс — это, да, когда мы спускаемся на... ниже по своему развитию, да, на какой-то этап, но, видимо, они, наверное, и не развивались, да, до того, чтобы, вот, в общем-то, регрессировать, они там находятся перманентно в таком каком-то недовзрослом состоянии, и поэтому очень просто управлять, да, этими людьми, потому что если ты в группе, сегодня мы говорим на белое-белое, завтра, мы знаем, да, такой групповой эффект, когда, особенно это, опять же, с детьми характерно, когда сидят там 8 человек и на белое говорят черное специально, да, один человек, который не в курсе этого заговора, и понимая, что, ну, вообще-то черное — это черное, да, но если 8 говорят, то, в общем-то, есть соблазн сказать, да, согласиться, сказать, да, белое — это черное, все, в общем-то, как-то так. И, соответственно, если вот создать такую группу, да, облайкать, облизать, сказать, что ты самый лучший, прекрасный, а потом запустить туда какую-то совершенно абсурдную идею, то... из-за страха потерять и принадлежность, и вот этот вот, это, кстати, опять же, поглаживание, награду получить, да, в виде внимания. В общем-то, человек согласится с любой абсурдной идеей и может стать ее активным участником. Поэтому, опять же, такая манипуляция, к сожалению, очень частая история. И то, что вы говорите, там какие-то протесты или какие-то, я не знаю, там что, движения совершенно неадекватные, в общем-то, достаточно легко сформировать, я, вот, опять же, с такими людьми и такими методами.
То есть, вот можно я, опять же, из-за своего занудства это до схемы доведу, да? То есть человеку в жизни, часто это говорят, там не хватает любви, да, но никто не думает, что там подлинная любовь и подлинная дружба в реальности. Это всегда не очень много людей, вот, ну, которые, ну, и эти отношения нужно еще заслужить, да, заслужить жизнью, чтобы у тебя были настоящие друзья, 2, 3, максимум 5, больше их в принципе не бывает, настоящих друзей, вот, чтобы у тебя были любимые люди, семья, супруг любимый, это тоже нужно заслужить, это тяжело, и их будет немного. А там ты оказываешься в таком пространстве, где возникает вот эта квазилюбовь, которая не life, а like, кстати, ну, тоже в английском языке тоже интересный поворот. Вот, она есть, а дальше у тебя и много, у тебя 1000 друзей. Только слово «друзей» обозначает совсем другое, нежели в реальной жизни. Да, это друзья, которые не друзья. И они лайкают тебя, но не любят, лайкают, но не любят. Но неважно, ты лайк ешь. А потом возникает страх все это потерять. Что они скажут, что ты не друг, не милый человечек, а ты гадкий кто-то другой. Ты гадкий чужой. И вот это 100 или 200 человековая, 200-аккаунтовая человековая, неправильно, любовь исчезнет. Тебя станут ненавидеть вместо того, чтобы любить. И вот из страха перед этим ты делаешь все, что угодно. Вот схема так же выглядит, да, Мария?
Абсолютно точно, да. Вы по-русски, по-человечески это описали, да. То есть поэтому при желании можно создать любую группу. Потом, что еще происходит? Там, конечно, интернет и вообще все эти сети, они, конечно, похожи чем-то на наше бессознательное. Да, то есть они, их сложно вот описать, почувствовать, они многослойны, многогранны, повторюсь, их нельзя вот ухватить, да, как логическую мысль за хвост, да, потому что все это утекает, перетекает в какие-то совершенно абсурдные вещи. И как раз как в любом таком мутном процессе, очень ярко высвечиваются и поддерживаются человеческие пороки, которые в реальной жизни действительно человек... ну, будучи социальным, пытается и скрыть от себя даже, я уж не говорю там, да, от других. Вот, а на пороках и на каких-то сложностях играть, конечно, достаточно тоже просто, умеючи, да, если знать, как это делать. То есть там поддерживаются такие сложные, темные наши чувства, как зависть, да, когда мы выставляем каждый день какие-то картинки улучшенные, да, какие-то товары, которые недосягаемые. Опять же, незрелые люди начинают этому завидовать, пытаются соответствовать. Да, и это как-то, ну, очень легко этим манипулировать, да, той же жадностью, когда вот у меня два, у тебя один там, да, и давай вот ты такой-сякой делай что-то, чтобы стать таким же, как я. Конечно, очень глубинные страхи используются, да, это как страх смерти, когда мы знаем вот эти группы, да, суицидальные, когда бедные подростки, которые так не знают, как себя вести, и действительно это время, когда... очень многие глубокие вопросы подросток должен решить, да, что такое жизнь, что такое смерть, что такое свобода. Не всегда возможно это обсудить, к сожалению, с родителями, я уж не говорю еще с кем-то. И вот цепляют, да, вот этих несчастных незрелой души, да, плохие люди, в общем-то, раскручивают, докручивают, да, и мы знаем, кстати, что большая связь есть с суицидами, на самом деле использование сетей коррелирует, да, и с депрессией, то есть пользователи сетей, такие заядлые, да, более склонные к депрессии, потому что, повторюсь, там много вот этих сравнений не в пользу реального человека, ну и вплоть до суицида, потому что действительно есть еще кибербуллинг, да, и, в общем-то, можно довести кого угодно, наверное, да, до такого состояния, потому что действительно это же иллюзия, что ты с друзьями, а на самом деле ты один на один с экраном у себя дома. Если на тебя сыпется град оскорблений, а тебе не с кем, да, это разделить в реальности, то, соответственно, это тоже может очень больно ранить. То есть, поэтому очень опасная система, и, конечно, должна быть в школе профилактика, да, наверное, и дома, не знаю, какие-то правила безопасности использования вот этого виртуального мира.
Ну, самое лучшее правило, конечно, вот то, что мы сейчас с вами делаем, да, разъяснение того, что это такое, с чем мы имеем дело. Да, то есть знание о том, с чем ты имеешь дело. Это, на мой взгляд, лучшая профилактика. Вот из того, что вы сейчас затронули, опять же, ну, так сказать, в своем, да, языке, я бы сказал следующее. Это ведь качели между состоянием эйфории, которая мотивируется символизацией успеха. Да? Начиная от тарелки, на которой ты только что что-то ешь, да? ты не показываешь то, что ты ешь, ты символизируешь успех.
Да, конечно.
Вот. И потребность все время символизировать успех. Если ты не можешь символизировать успех, вот, и кто-то поел в дорогом мишленовском ресторане и сфотографировал, а ты с закусочной, что ли, сфотографируешь. Кошмар! Мир рухнул! Потому что я же не могу в достаточной степени символизировать успех.
И соответствовать этому успеху. Той планке, которая там уже задается.
И вот на этом начинается другой фактор. Обратный, откат. И вы меня здесь поправьте, Мария, потому что вы как, ну, ученый по этому направлению, вы лучше меня понимаете, как это устроено. начинает работать откат, глубочайшая депрессия, да, и, ну, и вместо эйфории и успеха у тебя возникает депрессия уничижения. И это может чередоваться в промежутке минут, не то что часов.
Ну, безусловно, но это всегда качели. Опять же, мы сейчас какого человека описываем? Да, ну это незрелый человек. Как можно, например, ассоциировать себя с тарелкой, да, или там с рестораном, или с чем-то еще? То есть действительно вот этот вещизм, причем это не обязательно вещи, да, это может быть какие-то внешние проявления, я имею в виду детали внешности, да, там губы, там, не знаю, что там, волосы, что хотите. И вот это, ну, это все такое поверхностное, и этот парад поверхностных радостей, в общем-то, превращается иногда в трагедию. Потому что действительно всегда найдется, кто поехал дальше в какое-то путешествие, кто там сделал губы лучше, да, кто, не знаю, там покушал более что-то дорогое. И вы правы, что это может в секунды развиваться. Но мы понимаем, что это люди, конечно, со сниженной самооценкой, и одним из таких тоже, как сказать, крючков, да, соцсетей является, конечно, вот это повышение самооценки, когда мы выставляем себя с лучшей точки зрения. Но мы понимаем, что эта дутая самооценка, она, конечно, рушится просто в мгновение, когда оказывается, что кто-то лучше тебя, опять же, хотя бы по этой фотографии или по каким-то там постам. Поэтому опасная история, и опять же, это про незрелость, к сожалению, да, что вот это желание себя выпячивать, сравнивать, расстраиваться из-за того, что у кого-то что-то лучше или хуже, там у тебя характеризует, опять же, такую вот детскость еще, да, и отсутствие реального понимания, кто ты такой, отсутствие ценностей нормальных, каких-то глубоких, а не поверхностных.
Мы сейчас должны будем прерваться, уйти на новости, и сразу после короткого перерыва продолжим.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 9:34. Мы вернулись в программу. Слушателям напоминаю, на прямой связи со студией клинический психолог Мария Киселева. Если есть вопросы, обязательно задавайте. Средства связи 5533 Вести и плюс 7 900 376 363.
Вот интересно, слушатель Мария нам пишет: то есть в интернете главное примкнуть к правильной группе. А как в группах разобраться? Ну, я вот свою гипотезу выскажу. Вы в интернете всегда находитесь в группе. Вот, ну, круг ваших подписчиков и на кого вы подписаны, это и есть...
Ну, а потом, извините, вам предложат. Да. Даже если вы там не определились, вам предложат.
Нет,
кому-то
это не обязательно. Это не обязательно группа номинальная, которую там как-то обозвали, и ты туда записываешься. Хотя это тоже такая групповизация происходит. Но вы всегда в группе. На этом же обман построен. Создается иллюзия, что вы коммуницируете как бы со всеми. Со всем огромным пространством. А это не так. Вы замкнуты на круг тех, на кого вы подписаны и кто на вас подписан. И это уже всегда, даже если это тысячи подписчиков, это всегда узкая группа людей с точки зрения масштаба. Я не ошибаюсь, Мария?
Ну, мне кажется, там еще все тоньше. Даже так. Любой поиск, который вы задаете, вот, да, на следующий день к вам будут приходить интересующие вас, скажем так, ссылки. Да, вы написали там, не знаю, диван, да, просто даже сами знаете, на следующий
день. И будут месяц вас диваны преследовать.
Вас диваны преследуют, да, жизнь следует всю, пока вы не напишете стул, да, тогда будут преследовать стулья. Поэтому вот эта иллюзия свободы, которая дается, кажется, да, в интернете, она как раз очень, ну, совсем уж иллюзорна, потому что каждый шаг просчитывается, да, машиной, просчитывается рекламодателями, просчитывается для того, чтобы на вас как-то влиять и использовать. И, конечно, создается иллюзия, с другой стороны, что кому-то это интересно. Вот только я подумала о диване, раз, меня диванами завалили. Только я подумала там еще о чем-то. Мне вот весь спектр, даже я уже ничего не делаю, мне все приносят на тарелочке, да, на блюдечке с голубой каемочкой. И, конечно, в мире, который сейчас у нас окружает реальный, когда, ну, люди мало кому интересны с их потребностями, какими-то проблемами, потому что, ну, нет ресурса, да, у окружающих все это... Как вы говорите, дружба становится реальной такой, ну, не знаю, роскошью, да, каким-то, хорошие отношения, это уже что-то такое, прям в заповедниках, наверное, скоро будут выставляться, да, эти все вещи. Тут, конечно, создается, ну, вот этот черный экран, твой друг, который вот, что бы ты ни захотел, он поддержит с тобой беседу, да, на любую тему. Я уж не говорю там про Алису и Сири, которые тоже готовы поговорить. Но это, конечно, для... Ну, нет, на самом деле нас, психологов, это не пугает, потому что клиентов-то у нас от этого больше становится. И, конечно, эмоциональный контакт становится, наверное, реальный эмоциональный контакт чем-то очень дорогим, чем-то очень важным и желаемым. И когда он случается в реальной жизни, понимаешь, насколько большая разница между этими псевдоконтактами в сети и, в общем-то, что они не насыщают. Почему нужно столько друзей? Почему, вот, как вы говорите, недостаточно одного-двух настоящих? Потому что в сети не происходит насыщение вот этой потребности. Это как, я не знаю, там, воздухом, не знаю, питаться, да? Если ты не покушал нормальной еды, да, то тебе сытость не наступит, да, только от иллюзий или просматривания картинок. Также, в общем-то, наверное, и вот эта потребность в социальной принадлежности, она как-то псевдоутоляется, да, удовлетворяется. И поэтому... Хочется больше, 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 и, в общем-то, такое уже, ну, навязчивость, да, такая, наверное, формируется во взаимодействии, потому что, ну, вроде вот, вот друзья, вот они все понимают, и вот они тебя поддерживают и лайкают, а контакта нет, да, вот этого. Хотя, в принципе, тоже проводили исследования, окситоцин такой, да, гормон объятий, социальный такой гормон повышается, и дофамин тоже, да. Вроде как при взаимодействии, но, видимо, все-таки человек социален настолько, что хочется какого-то реального контакта испытать. И когда этого не происходит, такое вот компульсивное получается поведение в сети, да, все больше, больше и больше.
А скажите, а насколько сложно вот тем, кто сильно застрял в этой виртуальной зоне комфорта, выйти из этой зоны?
Я думаю, что сложно, потому что они попали туда, понимаете, не просто так. Все-таки в психологии, да, причинно-следственная связь — это достаточно тонкая история. Да? Мы понимаем, что они, там у них и там какая-то депрессия или какая-то незрелость не от того, что они сидят в интернете, да, то есть это не последствия, да, а часто это бывает причиной. И поэтому. Им, ну, это как, не знаю, с перееданием, да, то есть человек таким образом справляется с тревогой, пытается удовлетворить свои какие-то потребности, и он не знает, как это сделать по-другому. То есть пока мы не предложим замену, как это можно делать в реальной жизни, человек, конечно, ни с какой сети не выйдет, не вылезет, потому что она ему заменяет очень много, у него дыра тогда совсем будет, да, и пустота. Я не могу сказать, что все сети и весь интернет, и я думаю, что вы со мной точно согласитесь, что это какое-то там исчадие ада, злое, вообще что-то такое. Если это умеренно использовать, как любую вещь вообще в мире, то, в общем-то, ничего дурного в этом нету. Действительно, иногда хочется пообщаться с человеком, который там на другом континенте находится. Почему же не использовать там социальную сеть, да? Конечно, иногда, повторюсь, хочется просто расслабиться, потупить и посмотреть какие-то там картинки, глупые видео. Ну, это то, что раньше мы читали какие-то, не знаю, там, простые какие-то дешевые романы, там, или кто-то сериалы смотрит, да? Ну, просто мозг немножечко... разгрузить, это как жвачка такая, да. Конечно, мы используем, чтобы найти какую-то информацию, и, в общем-то, тоже здесь ничего дурного нету. Но вопрос, что если человек не обучен это делать, то его все это будет расшатывать. И хороший, то есть, ну, как сказать, пример, точнее говоря, он, к сожалению, грустный. Это ситуация, например, даже с этим ковидом, когда тут просто совершенно в начале, да, этой эпидемии шли совершенно противоположные данные, и молодые люди, в особенности, мы проводили исследования, безусловно, просто терялись вот в этих противоречивых данных, и, ну, это вообще блокировало их понимание происходящего, да, это мотивировало их соблюдать меры там, да, или вызывало какую-то агрессию, потому что разобраться в этом было совершенно невозможно. Но это такой пример, самый сейчас, наверное,
верхний. Очень показательный пример, Мария, очень показательный пример. Понимаете, такому человеку, оказывается, современному человеку страшно сказать «я не знаю». Ведь фактически с ковидом человечество столкнулось с ситуацией ограниченного знания. Никто долгие месяцы не знал, ни как он действует, ни каковы его летальные последствия, ни каково течение болезни, как передается. Отсюда возникло очень много разных гипотез, плюс еще управляющие процессы, которые, ну, должны были поставить эту ситуацию незнания на службу социальному управлению, да, то есть, это еще один дополнительный фактор. И выясняется, что вот современный человек из соцсетей, он приходит в полный ужас, когда не удается ему засунуть в голову какой-то эрзац, заменяющий знания. Ну вот его нет просто, да, как в ситуации с ковидом. И с людьми происходит вот то, что вы описываете.
Конечно, то есть вот эта неопределенность, которая, ну, всегда в жизни есть, да, момент неопределенности. Конечно, интернет где-то делает иллюзию, что все определено, действительно, что все можно знать, все можно найти. Ну, особенно, что интересно, причем ту теорию, которая тебе нравится, да, и найти ей доказательства какие-то. Да.
А вот это очень важно, да.
Она искажает реальность. Да? Если я хочу думать, что, не знаю, там, мир прекрасен, я найду миллион подтверждений о том, что он прекрасен. И наоборот. Да? То есть это еще тоже интересно, что человек находит в интернете. Мы же понимаем, что наше восприятие построено так, что мы находим то, что ищем. Мы не можем наткнуться на что-то вот новое, особенно в интернете. То есть это нужен какой-то собеседник реальный, который бы мог нас окунуть в какую-то новую реальность, да, в котором в живом споре мы могли бы что-то обсудить. В интернете, скорее всего, мы будем поддерживать собственные иллюзии. К сожалению, если мы в чем-то уверены, мы будем постоянно находить подтверждение вот этих восприятий собственного мира. Тоже опасная история, которая заводит далеко.
Не, ну подождите, есть прекрасные примеры. Мы хихи-ха-ха над ними, а оно ведь работает и, как говорится, функционирует. Но клуб верующих в то, что Земля плоская. Это же не хихи-ха-ха, их много. И они все время находят подтверждение тому, что Земля плоская. Вот ровно, Мария, как вы говорите. Есть масса подтверждений тому, что Земля плоская. А вот это вот все, это наваждение про шар.
Ну, если вот это такой тоже, опять же, маргинальный, но в тонкостях это, конечно, происходит постоянно. Конечно, то есть люди открывают интернет, и потом у них уже, мы уже с вами сказали, да, что если ты что-то набираешь, ты в чем-то уверен, то тебе, собственно, будет приходить каждый день подтверждение твоей теории. Будет складываться ощущение, что ну, только это и есть. Да? Поэтому, опять же, повторюсь, очень важно молодое поколение учить, пользоваться вот этим всем, критически относиться, понимать, что такое достоверные источники, что такое недостоверные, понимать, как строятся, не знаю, вбросы информационные, да, и фейки строятся, да, когда дается новость, потом ссылка на эту новость, якобы, да, это первая ссылка теряется, она фейковая, но все уже...
все уже уверовали.
Да, все уже забыли, с чего началось, да. И кто сказал, да, зачем сказал, где первоисточник, да, какие еще данные об этом есть. Безусловно, мы должны критически учить мыслить молодое поколение.
У вас тут спрашивают, расскажите, как бороться с негативом в интернете, когда совершенно посторонний человек тебя оскорбляет и обзывает.
Я считаю, блокировать просто надо, да, и не общаться с этим человеком, самое простое. Но мы понимаем, опять же, что интернет — это такая, да, помойка. С одной стороны, понимаете, неплохо, что он есть. То есть люди свой негатив, свой гнев смещают и выливают вот в это помойное ведро. Да? И говорят, что интернет провоцирует, да, негатив. Безусловно, нет, да, негатив живет в каждом из нас, да, у кого-то больше, у кого-то меньше. Просто мы научаемся, нормальные телевизионные люди, с каким-то собственным гневом справляться, анализировать его, разбираться с ним, понимать, на кого он направлен в реальности. Да? А есть, конечно, соблазн зайти в интернет и всех послать, да? Просто потому что тебя, в принципе, переполняет какой-то негатив. А негатив, безусловно, если ты не реализован сам, да, если ты завистлив, если у тебя что-то не получается, то, конечно, негатива больше. И, соответственно, опять эти же люди, которые негативом поливают, с одной стороны, для многих это работа, да, мы не будем об этом говорить, а для кого-то это просто способ разрядиться. Опять же, повторюсь, может, это лучше, чем взять биту там для этим людям и идти что-то крушить, ну, пусть они там гадят в интернете, по крайней мере, это только вербальная агрессия. Но
вот здесь, да, вот здесь хороший вопрос. И, кстати, я думаю, что здесь как раз психология и клиническая, и массовая в большом долгу. Потому что у меня здесь, я вот не знаю, могу признаться, что я не знаю, что лучше. Потому что, может быть, разогрев себя в соцсетях и возбудив себя в соцсетях, они после этого отправляются крушить. Что это обратный процесс, понимаете,
Мария?
И то, что они
знают, что они безнаказанные это, в соцсетях.
Это не снятие напряжения, а наоборот, поднятие напряжения через соцсети, а потом в реальности уже сбитой на витрину. Может же и так быть?
Может и так. Если это групповая какая-то история, кто-то подогревает это, конечно. То есть если это как в мультике, да, про Маугли, они еще не называли тебя там дождевым червем, да,
да.
И, в общем, идет, вот такое, да, подогревание, кого-то кто-то подогревает, конечно, тогда можно по ненависти сформировать группу и вывести ее. Но если человек единично сидит там на диване и кого-то поливает, скорее всего, он просто потом ляжет спать, думая, какой он крутой и, в общем, как он всех там послал. В общем, это может быть и так работать. Так же, как и видеоигры агрессивные. Для кого-то это просто разрядка агрессии, да, действительно, ничего в этом дурного нет, как раз человек смещает, ну и ради бога. А для кого-то действительно теряется грань между реальностью и игрой, и человек начинает действовать так в жизни. Но массово, конечно, подогреть агрессию – это очень просто, да, мы понимаем, что гнев – это заразное чувство, особенно праведный гнев. И если есть умелый манипулятор, конечно, он может разогреть эту ситуацию и потом вывести. Опять же, да, каждый должен думать, что, ну, я не знаю, я, например, детям своим так объясняю, просто думай, кто тебя использует. Тебе приятно, чтобы тебя использовали, будь то, не знаю, какой-то маркетинг дешевый товаров там каких-то, да, будь то вот это. Ты хочешь быть использованным? Ну, хорошо. Потому что на самом деле создается эта иллюзия свободы, да, что я сейчас пойду и сделаю по своей воле. Да? Но нужно всегда задуматься, а реально это твоя воля? Или все-таки кто-то тебя взял в оборот?
А мне кажется, что это очень важное слово, вот то, которое сейчас вы сказали. Кто кем пользуется?
Да,
вот. Ты пользуешься интернетом или интернет тобой?
Конечно.
И вот если контролировать это отношение и помнить, да, сосредотачивать внимание на этом, то, ну, это повышает шансы не быть использованным.
Конечно, вот. Мы не отрицаем сейчас, что надо, что с этим там это все ужасно и плохо. Для подростков, возможно, это действительно очень важный сейчас этап взросления. Ничего страшного, да, дети действительно там сидят. Но если мы помогаем им использовать это действительно для взросления, да, ничего, конечно, это естественно, что там девочка или мальчик там, да, 15 лет пытается там себя как-то выложить, да, что-то там высказать. Действительно, у них есть свои группы, в которых они общаются, потому что дети сейчас могут жить тоже в разных районах, и там родители гулять не пускают, и это действительно социальная потребность, да, молодежи. Но вопрос, если это до 20 лет, там, ладно, еще студенты, но если ты взрослый человек и действительно, ты в этом завис, я думаю, что нужно задать себе вопрос. А что в реальной жизни вообще происходит-то? А если это реальная жизнь, да, и какое ты место занимаешь в этой реальной жизни? И боюсь, что вопрос не очень приятный окажется.
Это очень неприятный вопрос.
Да, и там мы увидим действительно вот этого обиженного, может быть, не такого удачливого человека, как ему бы хотелось. И вот есть соблазн спрятаться вот в эту, в общем-то, конуру интернетную, да, и продолжать там вот эту свою нереальную жизнь. Поэтому вот вы говорите, как выйти, да, но если тебя в реальности ждут разочарования в себе прежде всего, вот, то, конечно, во-первых, есть соблазн сказать, что это мир плох, да, я буду бороться с этим миром, мне не создали условия, а в интернете меня ждут мои друзья-единомышленники, такие же, как я. И, в общем-то, хорошо, да, вы правы, что если все это останется в рамках интернета, а не в рамках реальных каких-то боев. Вот, хотя действительно можно подогреть и эти компании, куда-то их выводить. Поэтому профилактикой, конечно, мне кажется, все должны заниматься, я имею в виду себя дома со своими близкими, молодыми.
Но тут есть сложность, Мария, еще одна. Вот, кстати, я не буду сейчас цитировать, пишут из Татарстана, длинное просто послание, но суть в следующем. Вот здесь, может быть, действительно можно говорить о разрыве в поколении впервые за всю историю. Потому что родители не знают, что такое, не обладают опытом соцсетей, в котором находятся их дети. И мы впервые видим ситуацию, когда родители реально не могут передавать опыт, потому что у них его нет. Да? Ну, то есть из родителей, овладевших, так сказать, соцсетями, тех, которые сами не стали инфантилами, да? А родители в любом возрасте могут быть тоже инфантилами. Вот, поэтому тут есть-то сложность, есть сложность. Когда ты делишься своим опытом в реальной жизни со своим сыном или внуком, это одно. А вот далеко не у всех есть опыт успешного выживания и использования соцсетей. Вот в этом есть сложность. И в этом смысле дети со взрослыми практически не различаются.
Ну вот получается так, да, что поэтому основной секрет, что когда мы общаемся с детьми, ни в коем случае не нужно, как сказать, ругать и запрещать, да, вот эти соцсети. Мы должны интересоваться, да, во-первых, мы должны тоже, ну, критически отнестись. Действительно, мы другое поколение, нам вообще кажется, что это какая-то дичь, да, но надо признать реальность, это есть, да, и если мы отрицаем это или запрещаем, или ругаем, мы отдаляемся от детей и тогда, и от подростков, неважно, да, от друзей, и совсем их теряем. То есть надо сделать усилия и поинтересоваться, да, и тогда мы сможем вклиниться в этот процесс и как-то попытаться все-таки
поинтересоваться, но так, чтобы самому не утонуть. Мария, спасибо большое, огромное количество сообщений. Вот, я думаю, мы время от времени на такие социально значимые темы будем продолжать беседовать. Спасибо большое.